Так, добрый день. Сегодняшний урок, сегодняшняя лекция посвящена празднику Хануки и субботу главы Микец. Она основана на выступлении нашего Ребе в субботу главы Микец, который в том году был четвертый день праздника Хануки, как и в этом году, в 5751 году. Выступление очень-очень насыщенное, очень богатое и глубокое. Постараемся передать, насколько это возможно, в рамках нашей сегодняшней лекции. Относительно праздничных свечей, Талмуд говорит так. Харагил бенер, тот, кто исполняет эту заповедь зажигания свечей, речь идет о ханукальных свечей или субботних свечей, в первую очередь, ханукальных свечей, есть разные варианты этой фразы. Хавьян лей баним талмидей хахамим. У того будут дети, мудрецы Торы. То есть заслуги исполнения заповеди ханукальных свечей Всевышний благословит человека детьми, знатоками, мудрецами Торы. Раш объясняет связь ханукальных свечей с детьми, с изучающими, знающими Тору. Ибо написано «Кинер мицва витора ор», написано, что свеча – это заповедь, а Тора – это свет. Тем, что исполняется заповедь субботних и ханукальных свечей, наступит свет Торы, это даст свет Торы. В этом Ребе говорит известен вопрос, что объяснение Раши только подчеркивает связь между свечами и Торой, между светом и Торой, свечами и заповедь, а Тора свет. Но она не объясняет причину, а почему именно зажиганием этих свечей, в чем внутренняя сущностная связь между зажиганием ханукальных свечей и светом Торы. Кроме всего, что сама постановка такой формулы, зажиганием свечей достигается свет Торы, не совсем понятен. Потому что, ведь если мы сами говорим, что заповедь это не более чем свечка, нер, а Тора это свет. Само собой разумеется, что нельзя сравнить свечку со светом. Свет, он мощный, безграничный. Свечка, она маленькая и ограниченная. Мы это находим в Торе, где говорится, что наши мудрецы говорят, почему мицва сравнивается нашими мудрецами со свечкой, потому что так же, как свечка, она спасает и защищает только временно, так же и заповедь, она тоже защищает или спасает тоже временно, она ограничена. В отличие от Торы, которая сравнивается со светом, так же, как свет, он защищает весь мир, он освещает весь мир, влияет на весь мир, так и Тора защищает тоже весь мир, то есть вечность. В отличие от свечи, которая сама по себе понятие ограниченное, и освещает совсем ограниченные пространства, насколько возможно в силах свечки осветить, в отличие от света, свет, который сам по себе является, он связан с безграничностью. И поэтому мы видим, что вот это сравнение наших мудрецов, которые сравнили заповедь со свечкой, а Тора со светом, потому что все заповеди сами по себе, они ограничены. Каждая заповедь имеет время, когда она исполняется, как ее исполнять и где ее исполнять, в отличие от Торы, которая выше всяких ограничений, она сравнивается, стоит выше всех заповедей. Ее обязанность изучать не связана ни со временем, ни с местом, ни с ограниченными условиями. В таком случае возникает вопрос, как же из-за свечки мы можем прийти к свету? Вроде бы наоборот, свет стоит более мощный, более сильный. Как же именно свечки, которая сама по себе является сутью ограниченной, мы можем дойти и достичь света? То есть исполнением заповеди мы приходим к Торе. Исполнением заповеди ограниченным приходим к Торе. То есть идея совсем наоборот. Свет Торы является источником свечки заповеди. Тора является источником заповеди. Как же мы, исполняя заповедь, приходим к Торе? Также, когда мудрецы говорят «нер мицва», свечка заповедь, подразумевает все заповеди, не только ханукальные свечи. Почему же мудрецы говорят, что именно тот, кто исполняет ханукальные свечи, зажигает, он заслуживает детей мудрецов Торы, то есть приводит к Торе? Ведь свеча заповедь касается всех заповедей. Возникает, стоит вопрос, в чем же особенность именно ханукальных свечей, заповеди ханукальных свечей преобладает над всеми другими заповедями. Именно она связана с Торой, вызывает и дает результат, приводит к Торе, дает результат детей мудрецов Торы. Чтобы понять это, следует в первую очередь разъяснить, говорит Ребе, причину, почему чудо ханукальных свечей установлено именно свечами. Чудо Хануки установлено именно свечами. Ведь так и чудо произошло храмовой минорой, масло которого горело целых 8 дней. Явное чудо, из-за чего, собственно, мы в память о чем зажигаем ханукальные свечи. Тем не менее, главное спасение еврейского народа в то время была победа на войне, когда малочисленные победили многочисленных. Именно то, что мы подчеркиваем в молитве на протяжении всех 8 дней Хануки. Но в связи с тем, что главная победа даже на войне заключалась именно в духовной победе, потому что борьба греков была духовная борьба. Они боролись против еврейского духа. Они не боролись против самой Торы. Они боролись против изучения божественности в Торе. Они говорили, изучение Торы, Тора это мудрость. Греки сами по себе были мудрым народом в то время. Они ценили мудрость и знания, но они подходили со своей позиции, если вы, евреи, хотите изучать Тору как книгу мудрости, изучайте на здоровье, гезунтерейт. Но не изучайте ее как божественную Тору. Вы хотите исполнять заповеди, почитать родителей, мы тоже почитаем родителей. Но делайте это потому, что вы понимаете, потому что это логическая заповедь, основанная на логике, на понимании. С такой позиции, пожалуйста, на здоровье. Но уберите божественность из всех заповедей. Против этого они боролись. И именно это стало главной идеей евреев, которые не шли ни на какие компромиссы, потому что главная суть и наша связь с Торой и заповедями, это именно в силу их божественности. Причем борьба была настолько, что евреи шли на самопожертвование, на настоящий месирут нефеш, чтобы оставить Тору и заповедь абсолютно цельными, невредимыми, без всяких осквернений мудростью и логикой греческой. Раз борьба была именно духовная борьба, ведь, кроме всего, греки не искали, не пытались уничтожить еврейский народ физически, просто как народ, в отличие от событий Пурима Гаман, который просто хотел уничтожить всех евреев, или как Гитлер, который хотел просто уничтожить евреев. Греки восставали против еврейского духа. Они так и убивали евреев, но только за то, что они следовали путям Торы, исполняли все заповеди, которые греки запрещали им исполнять. В таком случае получается, что главная суть борьбы была духовная борьба. Поэтому главная заповедь Хануки исполняется тоже в духовном плане. В частности, объясняется, что в отличие от других праздников, когда мы веселимся с трапезой, потому что наше тело тоже должно довольствоваться, ощущать вот этот праздник. Например, в тот же праздник Пурим, одна из четырех главных заповедей, это праздничная трапеза, потому что наше тело тоже должно участвовать в праздновании. Ведь тогда речь шла об уничтожении, телесном уничтожении еврейского народа, то сегодня и праздник тоже касается телесной стороны нашей жизни. В отличие от Хануки, где нет заповеди, мы не проводим никакой трапезы на протяжении всех 8 дней. Даже и то, что принято, скажем, есть там молочные или есть оладьи или что-нибудь, или пончики в масле, это только как память, это не трапеза, это можем память о чуде с Хануки, мы стараемся это увековечить тем, что мы там перекусим какой-нибудь пончик или оладьи. Но это не трапеза, как обычно принято проводить сеуду, трапезу в полном смысле этого понятия, этого слова. Потому что здесь тоже речь идет о духовном аспекте праздника, поэтому и заповедь заключается, самая главная заповедь, в зажигании ханукальных свечей, которые тоже носят свет, а свет — это понятие духовное. Следует понять в общем, то есть тем самым можно сказать причину, почему именно тот, кто исполняет заповедь ханукальных свечей, заслуживает детей мудрецов Торы, потому что вот этот раз зажигание ханукальных свечей несет в себе основную суть, основную идею света, общего света Торы и заповеди, о котором мы раньше говорили, что свечи сравниваются со заповеди сравниваются со свечами, а Тора сравнивается со светом, и то и другое несет в себе идею света. А в Хануку мы исполняем заповедь тоже, мы физически исполняем заповедь зажиганием ханукальных свечей, то есть есть духовная как бы связь между заповедью и Торой в целом. Тем самым можно понять, почему именно ханукальные свечи приводят, благословляют детей мудрецов Торы. Хотя это самый такой общий ответ. Сейчас мы войдем в детали, более детально разберем, в чем суть именно заповедей, Торы заповеди вообще, а ханукальных свечей в частности. Следует понять следующее. Нер мицва, то, что заповедь называется свечой. Тем не менее, все равно остается индивидуальной заповедью, одной заповедью, которая не более чем свечка, о которой мы только что говорили, защищает только временно, потому что она сама по себе суть ограниченная. Она никак не сравнима с Торой, которая называется Тора, свет Торы, которая является, защищает вечно, потому что она тоже на суть безграничная. Более того, когда мы говорим о конкретной заповеди ханукальных свечей, ханукальные свечи, они ограничены также во времени. Ханукальные свечи исполняются только 8 дней в году. Только в свое время, на протяжении этой недели. И даже в эти самые 8 дней они тоже не исполняются на протяжении всех 8 суток. А зажигание свечей, обязанность наступает с наступлением, с заходом солнца. Когда солнце заходит, начинает наступать тьма, вот тогда наступает время исполнения этой заповеди. И в этом есть тоже свои ограничения. Например, время, сколько оно должно гореть. Шулхан Арух говорит, что свечи должны гореть полчаса. По любавическому обычаю они должны гореть 50 минут. Есть время, которое они должны исполняется заповедь, а потом исполнение заканчивается. Как же вот такая ограниченная заповедь, исполнение которой ограничено во времени, в точном месте, где устанавливается, когда она должна исполняться и так далее, как же это может привести к Тора-Ор, к свету Торы, который включает в себе как бы общее понятие всей Торы и всех заповедей. которая является вечной заповедью. Тора не имеет своих ограничений. Тора не должна изучаться только 8 дней в году, или 8 вечеров, или в какое-то определенное время. Обязанность изучения Торы, она всегда, она не имеет никаких ограничений. Постоянно, наоборот, в каждую свободную минуту человек обязан изучать Тору. Когда он не изучает Тору, у него должно быть оправдание, почему он сейчас занят какими-то неотложными делами или важными делами, которые освобождают его от изучения Торы. Эти важные дела могут быть и повседневные дела. Это может быть сон, когда человек спит, он должен, Всевышний сотворил человека в таком виде, что он нуждается во сне. Это время освобождает его от изучения Торы. Когда он работает, должен заработать на пропитание, это тоже уважительная причина. Когда он ест, он опять занят каким-то делом. В любую другую минуту нет никаких оправданий, он обязан изучать Тору всегда. В этом суть Торы. То как же все-таки ограниченная заповедь, которая в сути ограничена настолько, как мы только что говорили о ханукальных свечах, может привести в результате к такому вознаграждению, к Тора-Ор, к свету Торы, который в принципе безгранично и в самой сути, и в сфере и выполнения изучения Торы. То для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует сначала разобраться с ханукальными свечами. Ханукальные свечи связаны со свечами храма. В память об этом мы и зажигаем свечи. Что было в храме? В храме мы находим следующий момент. Храмовой светильник, семисвечник, он горел определенное время. Зажигали храмовую минору днем, перед наступлением вечера. И время горения этой миноры в храме была ночь, до утра. В этом есть некоторые считают, что утром ее зажигали вновь, она должна была гореть до вечера, вечером ее должны были обязательно потушить, даже если какие-то свечи горели, потому что нужно было зажечь заново на следующие сутки. То есть она не горела постоянно, но вместе с этим эти свечи называются нертамид, вечным светом. То есть несмотря на то, что они не беспрерывно горели всегда в храме, несмотря на это они называются вечным светом. Одно из объяснений очень простое, что так как она каждый день повторялась заново, то когда мы говорим о вечности чего-то, это не обязательно должно означать вечность в том плане, что это беспрерывно существует. Но если это повторяется даже раз в день, но каждый день, это тоже вечно. Или раз в году, каждый год тоже вечно. Если она всегда повторяет, даже с перерывами в своих деталях, но в общем плане это вечно, потому что это всегда. И это называется нертамид в Торе, то есть это истина. В действительности вечная, даже если она не горела постоянно. Мы находим еще один момент. В храме приносили разные жертвы, как мы знаем. Начало дня и конец дня, то есть самое первое жертвоприношение и последнее, каждый день называлось Корбан Тамид. Тамид – это вечно. Вечно – это тот самый постоянное жертвоприношение, которое вне зависимости от тех приношений, которые были связаны с определенными датами, днями, суббота, праздники, другие дни, другие, или жертвоприношения, связанные с какими-то, скажем, люди приносили разные жертвоприношения, и это были благодарности, это были искупления грехов и так далее. Несмотря на все остальные, самое первое, самое последнее была Курбан Тамид. Этот Курбан Тамид не постоянно приносился, его приносили только раз в день, два раза в день, первый и последний. И это достаточно для того, чтобы оно называлось вечным. Курбан Тамид. Мы это видим также в некоторых заповедях, которые мы исполняем сегодня. Например, заповедь Цицит. Заповедь Цицит говорит о том, что если человек одевает одежду с четырьмя углами, тогда он обязан установить цицит. Он не имеет права носить четырех одежду с четырьмя углами без цицит. Это значит, что теоретически, если человек никогда не одевает такую одежду, он может вообще не завязывать. Может получиться так, чтобы он, не дай Бог, никогда бы не исполнил эту заповедь. Поэтому принято специально шить для мужчин, хотя некоторые женщины тоже одевают цицит. Я знал одну бабушку, которая носила цицит. Нет, не мою бабушку, чужую. Тем не менее, для того, чтобы исполнить такую великую заповедь, которая сравнивается со всеми заповедями, которые написаны, посмотришь на цицит, увидишь, вспомнишь все 613 заповедей Торы, то мы исполняем эту заповедь специально, шьем одежды с четырьмя углами для того, чтобы выполнить. Но в любом случае эта заповедь исполняется только днем. Поэтому, в частности, когда мы покрываемся ночью одеялом, который имеет четыре угла, то одеяло освобождается от цицит, потому что это не дневное одеяло, не дневная, не дневной сосуд, предмет, которым мы пользуемся, а только ночью. Потому что ночью мы освобождены от цицит. Цицит исполняется только днем. Само исполнение цицит, например, это в момент, когда мы произносим броху, когда мы одеваем. Когда мы носим целый день, мы даже броху не исполняем. И тем не менее, заповедь остается всегда. Целый день ты не вспоминаешь? Нет, мы не должны, достаточно, когда мы видим, когда мы смотрим, мы не должны постоянно возвращаться, смотреть. И вместе с этим заповедь расширяется, продолжается на протяжении всего дня. Так же, как мы находим, например, в другой заповеди, заповеди благотворительности, цдака. Хотя заповедь цдака, она постоянно, она не имеет своих временных рамок. Всегда, когда подходит нуждающийся человек, ему нужно помочь в любое время, днем, ночью, в любое время. Даже если мы встречаем одного и того же бедняка, несколько раз, мы каждый раз обязаны, как Тора говорит, раскрой ему свою руку. Мудрецы добавляют даже 100 раз. Если он еще раз приходит, еще раз, еще раз, без ограниченности. Тем не менее, вместе с этим мы видим, что мудрецы установили какое-то время. Например, когда в стране Израиля, когда были еврейские поля, и нужно было исполнять мицву, которая называется Пея, это оставлялся последний край несобранного, несрезанного урожая для того, чтобы бедняки могли прийти и забрать это себе. Это было отделение благотворительности. То мудрецы установили определенное время дня, чтобы это было не просто каждый может прибегать, когда он хочет. Есть установленное время дня, там, утром, днем, к концу дня, когда бедняки собирались и могли пойти получить. То есть мы видим опять, что в этой же мицве, которая с одной стороны безгранична, имеет тоже свои временные рамки, свою ограниченность, установленную нашими мудрецами. Еще больше мы находим в заповеди изучения Торы. Заповеди изучения Торы, как мы раньше говорили, в принципе, ее обязанность постоянно и всегда. Нет такого момента, чтобы человек был освобожден от изучения Торы. Тем не менее, мы видим, что фактически почти нет людей, которые постоянно бы 24 часа изучали Тору. И их освобождение от этого вполне легитимно, вполне законно. Как мы только что говорили, когда у него есть уважительные причины, почему он не работает, то это его освобождает. Более того, мы видим, что Талмуд рассказывает, когда был спор между Раби Ишмаэлем и Раби Шимон бар Йохай, который говорил, что Раби Шимон бар Йохай считал, что человек должен бросить все занятия этим миром, всю работу, все, что он делает, и заниматься только изучением Торы. А Раби Ишмаэль говорит, что это не для всех, не для каждого, потому что большинство людей мира не могут так жить. И Талмуд заключает, что были такие, которые пробовали идти путем Раби Шимон бар Йохай и не выдержали. А были такие, которые шли путем Раби Ишмаэля и выдержали. То есть мы видим, что в наше время как мы сегодня только небольшое количество праведников может посвятить всю свою жизнь только изучению Торы. В основном люди работают, заняты своими делами, и в таком случае они исполняют вот эту вечную заповедь изучения Торы только определенным посвящением определенного времени, скажем, даже в крайнем случае часом днем и часом ночью, или даже каким-то определенным временем, какую-то перек-эхад, одну главу мы изучаем в дневное время суток, одну главу изучаем в ночное время суток, и это уже есть минимальное исполнение нашей обязанности изучения Торы. Кроме того, что есть такие заповеди, которые отодвигают изучение Торы, например, есть такой закон, что если заповедь не может быть выполнена, значит, есть такое правило, что если человек занят одной заповедью, это его освобождает от другой заповеди. Например, если он сейчас исполняет заповедь, скажем, он посещает больного, и вдруг узнает, что, не дай Бог, на улице там кого-то нужно похоронить, то он сейчас занят заповедью, он сейчас посещает, исполняет заповедь посетить больного, то он не обязан сразу бросить эту заповедь, побежать на другую заповедь. Но если в исполнении другой заповеди некому исполнить, тогда он должен прервать свою заповедь и заниматься другой. То есть если люди занимаются второй заповедью, то он не должен бежать за второй, если он сейчас занят. Если он не занят заповедью, тогда он должен, безусловно, воспользоваться любым представившимся случаем. То же самое касается изучения Торы. Изучение Торы стоит превыше всего. Это значит, что если человек сидит и изучает Тору, и узнает, что, опять, не дай Бог, проходит похоронная процессия, то он не обязан прекратить изучение Торы для того, чтобы выйти участвовать на похоронах. Вместе с этим, если это некому сделать, и он узнает, что есть кого-то нужно похоронить, и некому этим заниматься, то он должен оставить даже изучение Торы, которое является наиболее важной заповедью, включающей все остальные заповеди, должен все это оставить для того, чтобы пойти и выполнить заповедь, которую сейчас никто не выполняет, если некому ее выполнить, кроме него. То есть мы видим, что в принципе заповеди, они связаны с определенным ограничением пространства и времени. В каком месте и в какое время должны исполняться заповеди. Вместе с этим это никак не противоречит той идее, что это связано с постоянством. Несмотря на то, что они исполняются только в определенное время, только в определенном месте, в другое время он вроде бы не исполняет эту заповедь, тем не менее она распространяется и на другое время, как мы раньше приводили эти примеры, даже когда мы их не выполняем, все равно у них остается вот этот аспект постоянства остается. То есть, когда мы, скажем, вот это цицит, о котором мы раньше говорили, или зака, которую мы даем только, или заповедь с жертвоприношением тамид постоянным, или зажигание миноры в храме, который тоже называется постоянным. То есть, несмотря на то, что она исполняется только в ограниченном времени, только один раз сделали и все, тем не менее она распространяется на весь день или на весь год или на всю жизнь. В частности, мы это можем найти также в заповеди Суки. Построить шалаш на праздник, исполнение заповеди Суки мы исполняем только 7 или 8 дней в году. Только во время праздника Суккот, когда мы строим это шалаш и едим там. Тем не менее, значит, когда мы строим этот шалаш? Мы строим этот шалаш, если закон говорит, что если построили шалаш даже намного до праздника, за 30 дней или даже в начале года, человек построил, но если он построил с намерением для того, чтобы пользоваться этим в виде суки, то это является исполнением заповеди даже в другое время, не во время праздника суки. Тем самым, следует сказать, говорит Ребе, что подобно тому и заповедь ханукальных свечей, которая связана с памятью о храмовой миноре, о свечах храма. Более того, в ханукальных свечах есть преимущество над свечами храма. Например, свечи храма оказались невечными. То есть в то время, когда был храм, несмотря на то, что зажигали минору, только горела минора в ночное время суток, тем не менее она называлась Нертамид, вечный огонь. Но после разрушения храма этой мицвы больше нет. Мы ждем каждое мгновение третьего храма, чтобы мы опять смогли исполнить эту заповедь, но пока на протяжении долгих веков изгнания эта заповедь отсутствует. В отличие от ханукальных свечей, о которых написано, что «Эйнан бетелин лола», они никогда не будут, не исчезнут. Даже во время изгнания, даже на протяжении долгих веков изгнания, ханукальные свечи остаются всегда. То есть они имеют в себе внутри такую силу, большую, чем силу свечей храма. Это значит, что эта идея вечности наиболее подчеркивается в ханукальных свечах. Несмотря на то, что это имеет временные ограничения, что это исполняется только во время Хануки, это исполняется только на протяжении 8 дней, и только короткое время в эти сутки, эти 50 минут, что они горят. Тем не менее, их влияние, распространение касается всех дней года, всех лет, и они вечные всегда, даже во время изгнания, даже во время, когда нет храма, даже когда отсутствуют другие возможности исполнения других заповедей, вместе со всем этим ханукальные свечи вечны. В этом и заключается разъяснение, что вот эта индивидуальная заповедь, которая связана ограничено пространством и временем, когда исполняется и где исполняется. Настолько, что даже есть закон Торы, который говорит, что к заповеди нельзя добавить или от заповеди нельзя что-то снять. Это значит, что эта заповедь четко ограничена Торой. И мы не можем выйти за ее пределы в выполнении. И вместе с этим она является вечным действием, стоящим над рамками времени. Как же это? Но подобный вопрос касается еще одного аспекта. Еврейского народа в целом. Душа еврея, даже когда она приходит в этот мир и облекается в физическое тело, является хелек элока мимаал мамаш, частицей Всевышнего сверху абсолютно в этом мире. То есть, находясь здесь в физическом мире, душа остается частью Всевышнего. Это значит, что так же, как Всевышний безграничен, так же и душа его безгранична, тоже вне всяких ограничений. Даже являясь не более чем частицей Всевышнего, то, как правило говорит, когда ты берешь часть чего-то, то это то же самое, что и все. Когда ты берешь часть яблока. Это не что-то другое. Это яблоко. Когда берешь часть какого-то предмета, это есть сам предмет. Когда душа является частицей Всевышнего, это есть сам Всевышний. Это его часть, которая облечена в виде души в нашем теле. Тогда возникает вопрос, как можно, обладая такой божественной душой, которая стремится, которая имеет в себе аспекты безграничности, и стремится служить Всевышнему и выйти за всякие рамки воссоединения с Ним, как можно ему дать ограниченность в его жизни, в его сфере служения Всевышнему и сказать, не добавляй заповеди, кроме тех, которые тебе даны. Ты не можешь исполнить, скажем, если цицит требуется четырехугольная одежда, то не можешь сказать, что я исполню заповедь наилучшим образом, я добавлю пятый угол и нацеплю пять кистей. Нет, нельзя лотос и фу, нельзя добавить к тем рамкам, к тем ограничениям, которые Всевышний указал в Торе. Но душа нарвется ко Всевышнему выйти за всякие пределы. И он хочет служить Всевышнему наилучшим образом. И действительно, ведь есть много заповедей, которые следует исполнять наилучшим образом. Есть такие заповеди, которые не четко ограничены. самих ограниченных, например, самый простой пример. Скажем, исполнение заповедей можем исполнять минимальным образом и максимальным образом. Скажем, тфилин, есть маленькие тфилин. Тфилин, они четко ограничены. Они должны быть абсолютно квадратные, четкий квадрат должен быть. И буквы, которые написаны, должны быть четкие. Не может быть лишней буквы, не может не доставать буквы. Буква не должна быть потрескана. На каждой букве есть свои тагин, свои короночки. Есть ремни, которые как их изготовить. Четко ограничено. Но, скажем, красота написания. Она может быть написана менее красиво и более красиво. Мезуза может быть менее красиво написана и более красиво написана. Даже футляр мезузы, например. Свиток Торы. Свиток Торы можно одеть корону на свиток Торы. И корона может быть серебряная, может быть золотая, может быть совсем драгоценная. Исполнение любой заповеди есть определенная сторона, которая может быть нами исполнена наилучшим образом. Мы можем покрывать голову не малюсенькой кипочкой диаметром в 2 сантиметра, для того, чтобы исполнить заповедь, я уже чистый. А можно покрыть голову как следует. Можно одевать тфилин самые красивые, самые лучшие, самые большие. Где шрифт четкий, большой. Мезуза, которая самая большая и красивая, потому что там шрифт абсолютно четкий, абсолютно красивый, со всеми выведенными тонкостями, точностями. В тех же самых ограниченных рамках есть возможность исполнить намного лучше, наилучшим образом. Так и Тора нам предписывает. И когда мы стараемся служить Всевышнему наилучшим образом, всем нашим существом, то мы стараемся все исполнять максимальнейшим образом, потому что это единственный путь, который дает нам возможность соединиться с безграничным Творцом. Для нас это счастье. Если мы ощущаем счастье во всем этом, то мы стараемся все сделать максимальнейшим образом. Душа стремится к максимуму. Вместе с этим ему даются ограничения. Вот столько, не больше, ты не можешь выйти за эти пределы, за эти рамки, ты не можешь добавить пятую кисть к своей одежде, ты не можешь сделать кубик не квадратный, а пятиугольный или шестиугольный. Есть определенные ограничения, ты хочешь сделать больше, не хочешь делать меньше, ты хочешь делать больше, но это нельзя, это уже выходит, ты не можешь добавить. В Торе есть 613 законов, ты не можешь добавить еще один закон. Как же совместить вот эту... стремление к безграничности, которое особенно связано с тем, что у еврея есть божественная душа, которая является частицей безграничности и стремится к безграничности, и вместе с этим обрамить его всеми этими ограниченными рамками исполнения любой заповеди. То объяснение этому следующее. В действительности абсолютно невозможно ограничить человека в его служении Всевышнему, не дай Бог. Ведь написано, что я анин еврейти, я сотворен лишамешет кони, чтобы служить моему Творцу. То, безусловно, в любое время, в любом месте и в любом состоянии еврей может служить Всевышнему фактически исполнением Торы и заповедей. Ограничения, о которых мы говорили, это не в форме выражения и стремления и образ, как служить ему. Речь идет о тех указах, заповедях, указах Всевышнего, которые он нам дал здесь, они спустились сюда, в этот мир, в рамках ограниченных. Только 248 предписывающих заповедей и только 365 запрещающих заповедей. Как их исполнить, в этом есть ограниченность. Но общая идея и общее стремление и общая суть всех заповедей – это выйти за всякие рамки, за всякие преграды. Это касается и с позиции человека «Я сотворен, чтобы служить моему Творцу», из позиции заповеди, которая является желанием, высшим желанием, из позиции объединения, соединения, которое исполнением заповеди может достичь человек, соединившись с Творцом. Это значит, что вот это основная суть, которая выше всяких ограничений, обрамляется в определенные детали, каким нужно выполнять эту заповедь здесь фактически. Мы это можем найти, в частности, в том, что все заповеди, в принципе, они же из Торы, часть Торы. Тора нам указывает эти заповеди. Сама Тора, она безгранична. Как наши мудрецы говорят, это пасук в Танахе, в Иеве. «Аруха меэрес мида, урхава миниям». Она шире всякой земли, длиннее всякой земли и шире всяких морей. Ее изучение, понимание Торы в полноте невозможно, в отличие от заповеди, которую мы можем исполнить заповедь на 100%. Потому что заповедь, она сама по себе дана нам в ограниченной форме, а раз она ограничена, то мы можем достичь, мы тоже существа ограниченные, и поэтому можем исполнить заповедь на все 100%. В отличие от Торы, которую мы никогда не можем изучить ее целиком, потому что она сама по себе безгранична. Сколько бы мы ни изучали, всегда можно изучать еще больше и больше и больше. Мы никогда не сможем достичь полноты Торы, потому что она в принципе она безгранична. Это значит... Вот аспект ограниченности касается количества и формы исполнения. Аспект безграничности касается качества. Как исполнить, мы можем исполнить со всей самоотдачей, вплоть до самопожертвования, без всяких ограничений. Но ее фактическое исполнение обрамляется в те ограничения, в те рамки, которые указаны Всевышним в Торе, как следует исполнять каждую заповедь. Получается, что точно так, как еврей, которому написано «Нейравай нишмат адам», что душа человека – это свеча Всевышнего, точно так, как еврей, он выше всяких ограничений, то исполнение его заповеди тоже выше всяких ограничений. И то, что нужно исполнять заповеди только так, а не по-другому, и ровно столько, а не больше, и не меньше, и только в такое время, не в другое, никак не противоречит той форме или той самоотдаче, с которой еврей исполняет эту заповедь, то есть ограниченную заповедь, относясь к ней с абсолютно безграничной самоотдачей. То есть в рамках ограниченности мы привносим рамки безграничности. Вот в эту вечность, в те временные рамки, когда исполняется каждая заповедь. И Ханука, и остальные. Но если в других заповедях не всегда подчеркивается вот этот аспект безграничности, именно в ханукальных свечах мы это находим больше, чем в других. В ханукальных свечах это выражается явно. Исполнение заповеди Хануки явно несут этот смысл даже нашему физическому глазу. Заповедь ханукальных свечей заключается в том, чтобы мы зажгли свечу, которая приносит физический свет в нашем доме. Мы его видим физическим глазом. Это не только результат в духовной сфере, в духовном плане, который наша душа ощущает. Мы это видим. Результат этой заповеди мы видим физически. Это показывает, что исполнением заповеди добавляется свет, светло, в жизни еврея. А ведь настоящий свет – это божественный свет, который, в принципе, выражается во всех заповедях, где идея исполнения всех заповедей в том, чтобы притянуть, привлечь и раскрыть божественный свет в этом мире. То есть мы говорим о физическом свете, который связан с духовным светом. Исполнение любой заповеди, цель этого раскрыть в этом темном, жутко темном физическом мире божественный, духовный божественный свет. Как можно привлечь этот свет исполнением заповеди? Любой заповеди. Заповедь тфилин никак не связана со светом физическим, только духовный свет. Заповедь кошерной пищи связана тоже приносит духовный свет, но никак не дает нам физический. Мы не видим эту связь между физическим светом и духовным. Где мы находим эту связь? В свечах. Или в субботних свечах, или в ханукальных свечах. Где и физический свет, просто видимый нашему глазу, результат исполнения нашей заповеди, и он приносит духовный свет в этот мир в целом. Можно я закончу мысль? Да. Кроме того, мы сейчас подчеркиваем, Рэбе подчеркивает, в чем особенность, почему именно ханукальные свечи больше, чем все остальные заповеди, даже больше, чем субботние свечи, выражают вот эту идею исполнения ограниченной заповеди, которая привносит вместе с этим аспект безграничности. Второе, кроме того, что это просто свет, зажигаемый физически, мы находим еще одну особенность в свете, что свет сам по себе имеет некую характеристику безграничности. Например, если мы возьмем стакан воды и разольем на 10 стаканов, то в первом стакане станет меньше. Когда мы поднесем к одной свече еще 10 свечей, все они зажгутся, но в первой свечке огня не станет меньше. То есть у нее есть сила, потенциал безграничности, передавая многим, причем безгранично, сколько бы мы ни зажгли свечей, свет в первой свече не станет меньше. Это и есть аспект безграничности, который вложен в свете. Второе, это постоянное увеличение. Постоянное увеличение, как мы видим, что ханукальные свечи, мы в первый вечер зажигаем одну свечу, вторую, две, третью, три. Каждый день мы добавляем, увеличиваем этот свет. То есть это идея увеличения. Причем эта идея увеличения, хотя в Талмуде, Талмуд рассуждает три разных варианта, как следует исполнять заповеди, и заключает, что наилучший вариант – это когда зажигается именно таким образом, что с каждым днем увеличивается количество свечей. Тем не менее, когда даются предписания, скажем, нескольких возможных вариантов исполнения заповеди, то в других заповедях может быть так, что один человек берет себе самый минимальный вариант, другой берет средний вариант, третий берет наилучший вариант. Что касается ханукальных свечей, то здесь вариант Мехадрин, Минхамадрин, лучший из лучших, касается каждого еврея. Каждый человек, сегодня принято во всем мире, нет других вариантов исполнения этой заповеди. Каждый зажигает именно, увеличивая с каждым днем количество свечей ханукальной миноры. И третий аспект ханукальных свечей. Где мы ставим эти свечи? Снаружи. То есть идея сразу же влияния духовного божественного света наружу, на тьму, в стороне, не только на себя, но то, что вне себя, не только в своем доме, то, что вне дома, вокруг, дальше. Выйти за пределы, за рамки святости, там, где тьма, там, где клипа, там, где нечистота, и там влиять, и там осветить, и туда донести божественный свет. Мы это видим даже в храме. В храме, когда евреи хашманеи нашли кувшинчик с маслом и зажгли эту минору, где они зажгли эту минору? Как мы говорим в молитвах во время праздника Хануки? Мы говорим, зажгли ее в хацрот кадшеха, в твоих святых дворах. Почему не в храме? Тогда был храм, тогда был кодеш кодешим, святая святых. Тем не менее, они вышли снаружи, во дворах, вынести та же самая идея, вынести это во тьму, в нечистоту, в мир. Божественный свет распространить дальше и дальше. И это мы видим время зажигания ханукальных свечей, когда заходит солнце, наступает тьма. То есть увеличить свет святости над тьмой мира. Еще одна особенность ханукальных свечей. Она преобладает даже над свечами миноры, кроме всего вышесказанного, еще и тем, что мы зажигаем 8 свечей. В миноре было, в храме было только 7 свечей. А 8 указывает на ступень выше элементарного цикла, естественного цикла сотворения мира, который всегда соответствует циклу 7. 8 стоит над этим, то есть в уровень, который намного выше этого. Это уровень выше, чем седер и шлалшлут, чем порядок эманации миров. Это выше причастности к мирам. И даже до 8-го дня, или даже в первый день, когда мы зажгли только одну свечу, мы уже знаем, что в итоге будет 8. Наша минора имеет 8 свечей. Именно по этой причине, что Ханука связана с уровнем выше рамок святости, то Ханука обладает такой силой привлечь вот этот высочайший божественный свет и донести его до самых низких уровней, до самых ограниченных уровней, поставить снаружи во тьму мира, осветить эту тьму, изменить этот мир, донести до самых-самых низких и далеких сфер. Как мы видим, во время Хануки чудо наступило тогда, когда упадок был наибольшим, когда греки усиливались, когда они, когда их сила выражалась в том, что они ограничили евреев в исполнении Торы и заповедей, но именно отношение Месирут Нефеш, самопожертвованием, отношение евреев в исполнении Торы и заповедей, достигло такого раскрытия, которое выше всех ограничений, даже святости. Это раскрыло безграничность, которая есть в Торе и в заповедях. Именно в силу всего вышесказанного понятно, почему именно ханукальные свечи благословляются детьми, изучающими Тору, являющимися мудрецами Торы. Потому что именно благодаря ханукальным свечам достигается безграничность Торы во тьму. Как, например, относительно изучения Талмуда. Есть два Талмуда, есть Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд больше подобен законодательным книгам, которые говорят закон так, как Мишна, например. Вавилонский Талмуд построен совсем по-другому. Там разбираются вопросы, там обсуждаются темы, там есть противоречивые мнения. Так, а не по-другому. Почему так, а почему не так? А если так, а если и в чем причина, и в чем суть? И это называется бы Махашаки Мошиваны. Это во тьме. Это, конечно, но поиск этому через тьму, через без света. Света, когда все ясно. Видите, все, между прочим, все светские знания, не поэтому они называются светскими, потому что не связаны со светом, но те нееврейские знания, они тоже всегда построены в виде четких выражений. Вот любая наука. Так. Что бы мы ни изучали? Физику, химию, математику. Закон. Вот формула. А Гемара, Талмуд Вавилонский, который изучается, собственно, в принципе, во всех ешивах по всему миру изучают Вавилонский Талмуд. Иерусалимский — это уже те, кто хотят, в ешивах его не изучают. Те, кто хотят знать больше, заглядывают в Иерусалимский Талмуд тоже. А именно подход, талмудический подход заключается именно путем поиска, путем разбора, путем отстранение всего непричастного, неправильного, ненужного. И тогда раскрывается истина. То есть поиск через тьму в Махашаким Ошиване за Талмуда Шалба Бавел. Это Талмуд, Вавилонский Талмуд. Потому что именно разбирая вот в этой тьме всякие вопросы, всякие то, что скрывает готовый результат, когда мы все это ищем, мы раскрываем безграничность Торы. У той самой Торы, которая длиннее земли и шире моря, безграничность Торы раскрывается именно таким путем. Как известная история, Алтер Ребе хотел благословить своего внука Цемах Цедека, дать ему в подарок Тору. Цемах Цедек отказался. Будучи ребенком, он отказался. Почему отказался? Он посчитал, что Тору нужно заработать самому, нужно трудиться на Тору, а не получить ее готово. Потом, когда он повзрослел, он очень сожалел об этом. Сожалел, потому что Тора, она безгранична. И сколько бы он ни получил в подарок, все равно бы осталось места и возможности еще больше изучать, еще больше дополнить, еще привнести себя тоже в этом. Поэтому именно исполнение заповеди ханукальных свечей в сфере всего вышесказанного дает результат благословения, что у человека, исполняющего эту заповедь, будут дети, мудрецы Торы. Это будет зажиганием, исполнением митцвы, зажиганием ханукальных свечей, даст ему благословение, что его дети будут мудрецами Торы. Когда мы говорим о детях, это значит не только дети, ведь если дети будут мудрецы Торы, то они в свою очередь тоже будут зажигать свечи. И значит, у них тоже будут дети мудрецы Торы, у которых опять будут зажигать свечи, опять будут. Это говорит о бесконечном продолжении, то есть опять аспект безграничности, который есть в этом. Да, вы спросили вопрос, хотите? Сейчас или в конце? Секундочку, да?
Вы вчера рассказывали, что согласно любавическим законам, минорные свечи нужно зажигать возле дверей. А не, например, на третьем, на четвертом этаже не стоит их зажигать в окна. А если, например, двери выходят в билдинг, и никто это не видит, так в окна, хоть и на третьем,
нет, значит, во-первых, это еще раз, нет, не нужно. Во-первых, это техническая деталь, которая, в принципе, лучше бы, если вы уже спросили, я сейчас отвечу. Значит, не обязательно, значит, здесь речь идет, есть определенный смысл, каббалистический смысл, почему минора должна стоять напротив мезузы. И вопрос не в том, что видят или не видят, а вопрос даже для самого себя, для жителей этой квартиры. Это для той семьи, которая зажигает, это уже достаточно. И это преобладает над тем, чтобы поставить в окно. То есть поставить не снаружи, не в окно, не для прохожих. В этом тоже есть смысл. Есть теоретический смысл и силу Хануки, которую мы постоянно обсуждаем, особенно в хасидизме и в других книгах, но особенно хасидизм, который дает этому очень, очень великое значение. Вместе с этим, значит, практическое исполнение, потому что есть другие преимущества, которые имеют именно левая сторона. Левая сторона тоже несет в себе смысл левизны, в смысле противоположной святости. Это окружает человека со всех сторон, когда мезуза справа, а минора слева. То есть по нашей практической традиции мы ставим минору или буквально в дверном проеме, если дверь позволяет, если она широкая, извините, не обязательно входная дверь в квартиру, это может быть в самой квартире, если можно поставить напротив мезузы, буквально в самом дверном проеме, это лучше всего, если там очень узко, невозможно пройти, то даже поставить рядом с дверью, дверь, естественно, открыта, прямо у косяка, напротив мезузы. Окей, к практическим давайте вернемся в конце, а сейчас мы продолжим это выступление Ребе. Значит, до сих пор мы ответили на поставленный в начале вопрос, связь, значение, суть ханукальных свечей, как она выражена именно с стороной неограниченности, благодаря которому Всевышний благословляет детьми, изучающими Тору. Далее Ребе связывает это с недельной главой Торы. Недельная глава Торы, которая читается в субботу Хануки, это глава Микец. Большинство лет Ханука всегда связан с главой Микец. Что такое Микец? Слово Микец означает «в конце». Буквально перевод. Микец шнатаймими было в конце двух лет. Так начинается. Что такое конец? Конец имеет два аспекта. Есть положительный аспект и отрицательный, негативный. С одной стороны, когда мы говорим «микец» в конце, о, конец, конец чего? Конец изгнания, конец мира. Что такое конец изгнания, конец мира? Это время Машиаха. Это самое положительное. О, мы уже добрались до конца, мы уже проехали всю дорогу, мы уже доехали до конца, мы уже приехали в то самое долгожданное место, куда мы стремились все время. Когда мы говорим «микец», о, это конец, конец изгнанию, начало освобождения. Это положительная сторона. Есть также и негативная сторона. Микец – конец. Конец – значит ограниченность. Закончилось. Сама идея «конец» говорит, что вот, вот конец, вот закончилось, вот граница. В объяснении первых слов сегодняшней недельной главы «Ваги микец шнатаим ямим» и было в конце двух лет, то рассказывает, что перед этим, конец предыдущей главы, когда Иосиф просил министра виночерпия вспомнить о нем перед фараоном, чтобы его освободили за ничто, его посадили в тюрьму без всякой причины, и закончилась глава тем, что и забыл виночерпие. Вилы Зохар, не помнил он Иосифа и забыл его. И дальше начинается эта глава, и было в конце двух лет. Есть очень глубокие мысли. Я попробую очень коротко, насколько это возможно. Глубочайшие мысли, которые вложены вот в этой фразе, в этой идее начала главы. Тем, что не помнил министр виночерпия Иосифа и забыл его, из-за этого наступил конец. Конец двум годам. Два года – это намек на Тору, о которой написано в книге Мишлей, написано «Ваэгееша ашуим йом-йом». Тора была игрушкой, забыл более подходящее слово, которая доставляет радость Всевышнему йом-йом, день ото дня, или йом-йом это два дня. Шнатаим ямим, два ямим, то же самое слово, ямим, два дня. Написано в Медраше, Алпаим шана кадма Тора лаолам. 2000 лет Тора предваряла наш мир. Она была до сотворения мира 2000 лет. Хасидизм объясняет, что это 2000 лет не во временном пространстве, потому что время не было, до сотворения мира не было времени тоже. То есть до сотворения мира, когда мы говорим Алпаим шана, имеется в виду два высоких духовных уровня. Алевха хахма, алевха бинат, два высоких духовных мира, которые показывают на ту высокий источник Торы, который стоит высшим источником мира. Опять два. Ибо Тора и заповеди сами по себе, хотя они здесь находятся в нашем мире в ограниченной форме, дающей нам возможность исполнять заповеди и изучать и понимать Тору, то в них светит аспект безграничности. Это идея Иосифа. Йосиф, ше Йосиф таануг эльон, чтобы добавить. Йосиф от слова добавить, когда Рахель его родила, он сказал, да даст мне сын, добавит мне Всевышний еще одного сына. Йосиф это лыгосиф, добавить. Добавить высшее наслаждение, абсолютно безграничное. Поэтому называется Йосиф от слова увеличить без, абсолютно безгранично. Но из-за того, что не вспомнил министр виночерпия Йосифа, то в его Торе не светила радость и наслаждение, и божественное наслаждение, которое выше всяких ограничений, но наслаждение ограниченного человека становится микетш на тайм ямим, в конце двух дней. Конец аспекту двух даже в Торе. Вот тот безграничность Торы 2000 лет, которая была до сотворения мира указывающая, ограничила, не проявилась. И поэтому то, что министр виночерпия не помнил Иосифа и забыл его, связано со сном в тюрьме. В тюрьме, где он был вместе с Иосифом. Место, где арестанты фараона были посажены. Другими словами, со стороны ограниченности, которая есть в Торе, после многих спусков и преобразований достигается ограниченность в мире, ибо мир сотворен по Торе. Ограниченность в мире особенно намекается в тюрьме, Бейт а-Асурим. Тюрьма – это место ограниченное, которое намекает на ограниченность всего мира. В самой тюрьме – это сон. Сон указывает на изгнание. Изгнание подобно сну, аину кехолмин. Что в самом ограниченном этом физическом мире наступает еще большая ограниченность. Ограниченность в самом ограниченности. Изгнание, сон изгнания. Недостаточно того, что весь мир ограничен, то здесь еще изгнание, еще большая ограниченность. И из-за этой ограниченности становится забывчивость. И забыл министр виночерпия. И это доводит до микец, до конца. И был конец. Теперь, суть Иосифа выше всяких ограничений, выше всякой сути конца. Поэтому начинается глава «И было в конце». Было, это прошло, это прошедшее. Вся идея конца и ограниченности остается в прошлом. Это изначально не более чем временно. И вся цель в том, чтобы Иосиф вышел из тюрьмы и поднялся на самый высокий уровень. Он выходит прямо из тюрьмы и становится правителем страны. Из крайности в крайность. В этом истинная суть Иосифа в добавлении, в совершенстве, в победе безграничного над ограниченным. И отсюда следует урок для каждого еврея. Каждый еврей называется Иосифом. В Тилиме есть слова, где, когда называется Иосиф, имеется в виду каждый еврей. Вот эти Иосифы засылаются в тюрьмы. Место, где арестованные короля являются арестантами. Это намек на весь наш физический мир и физическое тело, где арестованные короля, то есть каждый еврей, душа которого является частицей Всевышнего, он арестант короля, короля мира, Всевышнего. Арестант, потому что он спускается в тюрьму своего тела и всего мира в целом. Тело ограничено, весь мир ограничен. И здесь же он вступает в область галута, изгнания, сна. Но это не настоящее, не правильное, не истинное место для еврея. Потому что душа его остается все равно безграничной. То это выражается в названии, в имени Йосеф, увеличить, сделать другого сына. Душа спускается в этот мир, в это ограниченное тело и ограниченный мир для того, чтобы сделать из чужого родное, сделать из тюрьмы свободу. Цель того, что душа спускается в этот мир, чтобы душа временно облеклась в ограниченность телесное и мирское, и чтобы человек жил по правилам этого мира, как есть наши мудрецы говорят, если идешь в какой-то город, веди себя по правилам, по этике этого города, или есть закон, что динады малхута, дина, закон государства, закон, то есть ты должен руководствоваться теми ограничениями, которые есть в этом мире. Но это не значит, что ты должен изменить что-то свое для того, чтобы сделать, как мир хочет. Наоборот, ведь так, как Миашемицады Гевер Конану, пути человека направляются свыше, то что человек находится в тюрьме, это по божественному провидению и по посланию Всевышнего, для того, чтобы он принес божественность вот в эти ограниченные рамки того места, где он находится. И чтобы он использовал вот эти законы и этику этих мест, чтобы исполнить там свою миссию. Не для того, чтобы он пользовался, он ограничил себя, ограничил свои еврейские вопросы законами страны, где он живет. Не могут законы страны мешать его еврейской жизни. Наоборот, руководствуясь этими законами страны, он должен в эти законы привнести смысл Торы и заповеди Торы. И тогда он сразу из этих ограничений, куда он выходит? Выходит в правители, как Йосеф. И тогда раскрывается, что вот этот Вагим и Кец, конец это в прошлом. Это все был сон. Отсюда следует особый урок. Так как Тора говорит, что закон государства закон, то понятно, что это... Не потому, что человек подчиняется этим законам страны, где он находится. Это не более чем путь, чтобы внести туда Тору и заповеди в эти законы страны. Когда он использует законы страны, чтобы там распространить идеи справедливости и праведности, когда он туда вносит семь законов Ноаха, для неевреев, и 613 заповедей для евреев, это показывает, что вся страна становится Йосеф. Он добавляет, он использует, он следует указаниям Торы, и тогда он становится королем и властителем, получая силы Всевышнего, он становится правителем всего мира. Потому что он во всем мире вносит божественную идею, указание, смысл Торы. Не может быть Тора, которая говорит закон государства, закон, не может быть, чтобы какое-то состояние в мире мешало исполнять законы Торы Шулхан Аруха. Наоборот, это только дается для того, чтобы дать в то место, где он живет, туда донести настоящее это добро. А настоящее добро для страны, где он живет, это путь Торы. Это истинное добро. И тогда раскрывается в мире пророчество, и будет Всевышний властвовать над всем миром. В то время, в тот день будет Всевышний един, имя Его единое, будет Всевышним принадлежать, будет раскрыта власть Всевышнего, когда весь мир и все законы и этики мира будут соответствовать Шулхан Аруху, закону Торы, и это путь для того, чтобы раскрыть власть Всевышнего во всем мире. Еще одна мысль, которую Ребе добавляет, это связь с чтением Торы именно в эту субботу, Ханукальной Торы. Кроме недельной главы, вы читаете еще отрывок, связанный с днями Хануки. В дни Хануки каждый день читается Тора. А четвертый день, это чтение Торы, которое мы читаем во время Хануки, это о приношениях глав израильских колен, где каждая глава каждого колена в свой день приносил свои приношения. Четвертый день – это лидер, глава колена Реувен. Реувен был первенцем среди всех колен. Главы вообще, а первенец в частности, имеет особый статус, когда по закону все братья должны оказывать особое уважение первенцу. И законы, которые первенец обладает особым статусом, особой силой. Это напоминает еврею, что его душа является частицей Всевышнего сверху. И что в действительности он является лидером и хозяином и первенцем всего мира. Ты нас избрал среди всех народов. И здесь следует добавить, что четвертая свеча связана с четырьмя сторонами мира. Что все четыре стороны мира, то есть весь мир, лежит на плечах еврея, на ответственности еврея. Так как он является хозяином и властелином, он несет ответственность за весь мир, чтобы из всех четырех сторон мира сделать закрытую букву «Мем», конечную букву «Мем». Наподобие, как еврейский лагерь располагался с четырех сторон. А закрытый мем связан с освобождением. Тем, что он завершает и совершенствует ту самую четвертую северную сторону, которую Всевышний оставил при сотворении мира незавершенной, с тем, чтобы человек, еврей, мог завершить, достичь совершенства в этом мире, не впуская туда, замыкая этот квадрат, не впуская туда ничего нежелательного. И этим достигается освобождение. И во всем этом добавляется самое главное, что когда человек интересуется, живет какой-то идеей, то во всем, с чем он сталкивается и встречается, он находит выражение этой идеи. Так как сегодня, находясь в конце изгнания, и как предыдущий Ребе свидетельствовал, что все концы уже пройдены, и даже раскаяние уже сделано, все уже завершено, то сегодня в чем наш интерес, в чем мы лежим, это в ожидании каждый день прихода Машиаха. И не каждый день, а целый день. Целый день, значит, каждый день на протяжении всего дня. Мы ждем и жаждем, и дожидаемся полного истинного освобождения. Так как еврей во всем живет этой мыслью, во всем ищет идею прихода Машиаха, то понятно, что когда он находится в дни Хануки, хотя Ханука связана с многими аспектами, много вопросов связанных с Ханукой, но в первую очередь, что находит еврей в этом празднике? Идею освобождения. Ведь праздник наступает из-за чуда с маслом, которое произошло с минорой храма, и потом, когда нашли минору, когда чисто нашли масло, зажгли, то это сразу дает еврею силу ожидания еще больше третьего храма. Сама идея ханукальных свечей связана с минорой храма. Ага, значит, мы ждем третьего храма, опять храмового светильника, зажигание миноры в храме первосвященником Аароном, который зажгет это в полном окончательном освобождении. Полное истинное освобождение праведным Машиахом выражается выражает собой завершение всех наших дел, все, что мы делали и служили Всевышнему Торой и заповедями. Другими словами, в дни Машиаха раскроется истинность, истинная суть Торы и заповедей, раскрытие божественности безграничного аспекта Торы и заповеди раскроется в этом мире. Именно поэтому Рамбам пишет, что все мудрецы стремились ко времени Машиаха не для того, чтобы властвовать или править, или еще что-то, а для того, чтобы они жили в спокойствии, беспрепятственно могли посвятить себя изучению Торы. А это все результат изучения Торы еще во время изгнания. Следует сказать, что во всем этом, в этой причине, почему еврей всегда ищет в любой заповеди, в любом празднике, в любом событии связь с приходом Машиаха, потому что во время Машиаха раскрытие истинности будет в совершенстве в этих же праздниках, в этих же заповедях. Точно так, как идея Хануки сразу напоминает человеку об освобождении, приходе Машиаха, о третьем храме, то же самое и недельная глава. Недельная глава называется Микец в конце. Ага, когда он слышит слово Микец, ага, конец, конец изгнанию, конец дней, конец начала наступления освобождения. И во вторе, который читается, там тоже речь идет «Раити вине минорат завкула, я видел золотую минору». Он также сразу слышит во время чтения золотую минору третьего храма. Четвертая свеча Хануки сразу же напоминает еврею о четвертом освобождении. Нынешнее четвертое освобождение. Когда станет совершенство проявления божественности во всех четырех сторонах мира, как мы раньше говорили. Дай Бог, чтобы, говоря обо всем этом и ожиданиям в общем, чтобы это привело фактический результат приход праведного Машиаха в полном и истинном освобождении праведным Машиахом, когда мы увидим, как Аарон зажигает минору в третьем храме и также зажигание свечей в святых твоих дворах, чтобы все это осуществилось немедленно, в тейке фумияд мамаш, абсолютно немедленно. Можно задать вопрос, да? Можно, почему нет? Можно. Почему нельзя? Не более мукцы, чем сам подсвечник? Нет. Я не вижу никакой проблемы. Нет. Просто поддерживать, даже вы можете подложить что-нибудь, поддерживать, чтобы масло стояло наверху, чтобы она не... Иногда без этого может стекло, оно может лопнуть, да. Больше вопросов нет. Какой что?
Какую главу читать? Только Микец или еще что-то дополнительно?
Ну, читайте Микец. Да. Во время Хануки есть еще чтение Торы из приношений глав колен.
Да.
Понимаете, потому что так, как Рэба говорил это выступление именно в четвертый день Хануки, он подчеркнул особенность четвертого дня, связывая это с четвертым, это Реувен, первые четыре стороны мира и четвертое освобождение, вся особенность четвертого. И хочу всем пожелать хорошей светлой Хануки, освобожденной Хануки, чтобы мы еще до Хануки все собрались в Иерусалимском храме вместе с нашим Ребе.